Следующий тезис Милова, как мне его излагает слушатель, это про бесплатное образование. Ну вот, воистину, чья б корова мычала, да, его молчала, следуя русской пословице известной. Наше образование являлось образцом во всем мире, вот реально образцом. Причем я имел к этому возможность в этом убедиться не только по отношению к образованию нашему. Я все-таки закончил вуз в 75 году, так сказать, в самый разгар, так сказать, социалистической эпохи, и поэтому могу судить о том, какое качество образования получил, не говоря уже про школу. И говорить о том, что это все было методом зубрежки или путем зубрежки, но это не просто натяжка какая-то, это откровенный бред. Я знаю, что я ничего не зубрил, тем не менее я школу окончил на отлично. У меня диплом с отличием об окончании университета. То есть, казалось бы, по логике Милова я должен был относиться к разряду таких вот заклятых зубрил, которые все, так сказать, заучивали наизусть от А до Я. Вот. И после этого как бы только имели возможность получать за это отличные оценки. Это не так. Я как бы живой пример там. И более того, если уж судить об образовании с конечной точки зрения, да, то есть что человек умеет, как он мыслит, да, насколько это как бы адекватно и воспринимается окружающими, и насколько они имеют возможность верить тому, что он говорит, исходя из его образовательного уровня. Ну вот вы имеете, опять же, мой пример перед вами. Если вы мне верите, если вы считаете нужным сопоставлять свое мнение с моим и как бы доверяете тому, что я сказал с точки зрения его обоснованности, да, то вот это все результат, продукт той самой советской системы образования, которую я получил. И дальше защитил диссертацию уже в МГУ, и тоже я ее писал сам, и тоже нигде не зазубривал, и нигде не списывал, потому что это просто тогда было не принято, невозможно, ну никак. Да. То есть все это вот результат той самой советской системы образования, которую в итоге вот я на сегодняшний день обладаю. В демократической России я не образовывался и не учился ничему. Никаких, так сказать, ученых степеней мне не получал. Так сказать, у меня как бы советская степень, полученная в советское время, и за те же самые заслуги, за те заслуги, которые я действительно имел. Поэтому так сказать, к советской системе образования выдвигать какие-то претензии, это наивно. Ну а западной я кое-что скажу. Во-первых, вот то самое пресловутое ЕГЭ, которое к нам пришло, по сути, из западной системы образования, я уж не буду сейчас вдаваться в тонкости Болонской системы и так далее, откуда оно взялось вообще изначально. То есть идея была в том, западная идея, подчеркиваю, что как-то несправедливо. Вот у нас люди кончают школы, а не могут поступить в университет. Там идут какие-то вступительные экзамены, там как бы отбирают только тех, кто хорошо их сдал, а хорошо сдал тех, кто может подготовиться, а может подготовиться тот, у кого есть деньги, для того, чтобы нанять дополнительных преподавателей. Кстати говоря, перед поступлением в институт многие часто пользовались услугами репетиторов, пользовался ими и я, и это было, скажем так, вполне посильное для бюджета и для семьи нагрузка. Но это так, за скобками. Да? Так вот, это было, кстати, в 70-м году. Вот, так что, в общем, все это как бы могут оценить на тот уровень, так сказать, возможностей и так далее. Люди жили гораздо больше, так равенство, о чем я уже говорил. Так вот, именно благодаря этому появились аналоги некого ЕГЭ в западной как бы культуре, да, цивилизации в западной системе, которые называются по-разному, но вот во Франции это называется бакалавриат. Вот этот бакалавриат, он на сегодняшний день имеет множество разных оттенков, можно с техническим, литературным, каким-то еще другим уклоном. И в случае, если ты обладаешь этим бакалавриатом, то ты поступаешь, имеешь с ним право поступить в высшее учебное заведение. Кстати, за обучение все равно приходится платить. Там не очень сумасшедшие цифры, тоже вполне, я думаю, так сказать, доступные. Ну, где-то там в пределах, я не знаю, там 1000 евро в год примерно. Вот. Но, так сказать, так или иначе, ты поступаешь вот без экзамена в вуз с соответствующим бакалавриатом в вуз соответствующего профиля и далее с ним учишься. Но после того, как ты получил это образование, за свои деньги, по своей воле, на уровне благодаря изначального, ты после дальше идешь в открытый мир, который полностью открыт твоим возможностям. Вот куда хочешь себя, туда и прилагай. Ты просил тебя обучить, обучили. Насчет того, что хорошо обучили, я тут сразу не буду говорить, потому что это по сравнению с нашим образованием советским, это слезы. Я учился даже во французском университете, у меня был такой период, поэтому я имею возможность чего сравнить. И, так сказать, это, ну, с нашим образованием советским, я подчеркиваю, это несопоставимо. Так вот, ты после этого выходишь в открытый мир и, как говорится, дальше прилагай себя куда хочешь. Это удается далеко не всем, как легко догадаться. Вот. И далеко не все потом имеют возможность работать по специальности и прочее, прочее. Вот, короче, вы имеете то же, что имеете сейчас после внедрения этой западной системы образования у нас. Если вы там вовремя завязались с какой-то фирмой у нас и там здесь, то, может быть, вы имеете возможность дальше это продолжить там, но никто вам не гарантирует, что ваша карьера там будет в дальнейшем такой же благополучной. То есть уверенности в завтрашнем дне с точки зрения обеспеченности работы нет от слова «всегда». Вот. И поэтому дальше это начинается ваш новый этап жизненных приключений в западной и на сегодняшний день в российской демократической системе. Что, собственно, скопировали вот именно из советской системы там? Параллельно с возможностью бакалавриата и вот этого поступления в университет, во Франции такие заведения называются обычно университет, но я имею в виду, что аналоги есть по всей Европе, существует во Франции система таких grandes écoles, то есть это, ну, дословно большие школы. Эта большая школа — это, по сути дела, государственное учреждение, которое дает высшее образование, но в которой ты, поступаешь только по конкурсу, и этот конкурс, дай Боже, какой. Ну, есть вот École d'Armage Supérieure, которая готовит преподавателей, есть École d'Administration, École Politique, там и прочее, прочее, да. Вот, которые готовят, соответственно, так сказать, уже менеджеров в администрацию, так сказать, в политической области и так далее. Поступить в них очень-очень трудно. Готовится там на уровне всякого рода репетиторов имеют возможность только очень обеспеченные люди, потому что действительно для этого надо очень серьезно готовиться. И что характерно, потом ты, поступая в эти, так сказать, школы, во-первых, там получаешь стипендию и за обучение не платишь. И во-вторых, когда выходя, ты получаешь что? Распределение. Вот то самое распределение советское. И, кстати, во французских реалиях, например, это означает, что ты, если, ну, я не буду брать École supérieure d'administration или École politique, там, который, кстати, сейчас преподает Гуцериев, да, в частности, но École normale, которая готовит преподавателей, а преподаватель — это государственный служащий. Государственный служащий во французских условиях — это вещь престижная, потому что, в отличие от свободного мира конкуренции и бизнеса, ты выходишь в систему, в которой тебя обеспечивают работой, в которой тебя нельзя просто так выгнать, вот просто за то, что у меня твой разрез глаз не понравился, и в которых ты медленно, но верно движешься по своей служебной лестнице со скромной по отношению к меркам бизнеса зарплатой, но за то, которая обеспечена и всякими социальными льготами, к слову сказать, по советскому образцу, да, вполне, так сказать, достоверно. Это поэтому там считается очень удачно, если ты смог вот попасть в эту систему. Но эта система предполагает, что тебя на твой пост назначают. Ну, ты, например, учился где-то в Париже, да, там, может быть, даже оттуда вышел, а тебя после этого забросили, ну, в какой-нибудь там город Лион, простите, Лиль, да, который на севере Франции, или какой-нибудь местность под этим Лилем, в зависимости от того, какое у тебя получено образование. Вот. Или куда-нибудь в Мец, или там под Тулузу. Неплохие все это места, но это вовсе не значит, что это будет соответствовать там тому, что ты хочешь. Ты можешь выразить свои пожелания, но с ними могут поступить по-всякому. В большинстве случаев им просто как бы подотрутся, да, и скажут, ну, это твое желание, а вот у нас твое назначение. Ты некоторое количество лет по нему тоже должен отработать, а потом, если тебе это не нравится, ты можешь уйти. но из этой системы ты выпадешь, и все, и назад в нее уже не вернешься. Понимаете? То есть, как результат, вот в той системе, которую французы, уже да, выросшие в этом обществе, особо ценят, она как раз проходит через систему образования, которая аналогична, во всяком случае, по форме своей советской. Вот не той прогрессивной болонской, которой якобы мы все должны следовать, а именно самой настоящей советской системой. И скопирована она с нас же. Поэтому вот все, что касается бесплатного образования, конечно, это ну, не та область, в которой бы следовало лезть господину Милову, который, видимо, к этой системе образования, я имею в виду в ее оригинале западном, просто никогда отношения не имел. А я имел как раз, и поэтому могу судить об этом вполне, так сказать, комплементарно. Ну, что такое, мне особенно, конечно, порадовала фраза, которую, видимо, наш слушатель вот взял из этого ролика Милова, что вследствие вот этой системы образования у нас такой менталитет, именно поэтому плохо идут реформы и есть диктатура. Ну, забавно. Забавно потому, что я думаю, что у человека должен все-таки присутствовать какой-то мыслительный аппарат для того, чтобы сопоставлять итоги, результаты. Реформы идут, простите, сколько? 30 лет? 30 лет. Может быть, пора уже остановиться и не делать реформы, а, как говорится, обозреть предшествующий период. Ну и чего вы за 30 лет нареформировали? Или вам нужно еще 30? Или 130? Или 230? И все время будете говорить, да, реформы идут. Вообще-то реформы в обществе, если уж так говорить, они идут постоянно, что-то там постоянно меняется. Но каждый раз писать на то, что вот плохо идут реформы, потому что мы-то замыслили как хорошо, а в результате получилось вот как хреново, это значит, что уже, как говорил тот же Звонецкий, может, в консерватории что-то подправить. Да? Может, вы не те реформы делаете, не теми руками, не в том направлении, и вообще это не реформы, а сильный шаг назад. Так что к бесплатному образованию... Я думаю, что у нас можно его воспринять только с точки зрения сожаления того, что мы утратили. Во всяком случае, вот то, что у меня является явным критерием, да, советской системы образования, что тогда не было никаких ЕГЭ, никаких этих тестов с запрограммированными ответами на вопросы и прочее. Ты сдавал экзамены, что называется, живым языком, в общении с живым преподавателем. И никаких стандартных ответов тебе при этом не предполагалось на выбор. То есть ты должен был сам своим умом, так сказать, делать логические связки и учился этому, тем более, да, для того, чтобы потом успешно сдать, соответственно, экзаменационные испытания. В школе их было не так много. Я помню, только у меня экзамены были за 8 и за 10 класс. А в институте, в университете, это было каждые полгода, ну, я уж не говорю там про какие-то мелочи, типа там зачетов или, так сказать, работ контрольных. Вот. Но так или иначе, эта система образования, она была гораздо прогрессивнее, чем то, что мы имеем сейчас. Что касается тезиса о том, что на все надо было спрашивать разрешение. Ну, конечно, не на все надо было спрашивать разрешение, это очевидно. Вот это еще одна, так сказать, иллюзия, которой Милов пытается, значит, бить наши головы. Что реально есть и что реально было? Значит, действительно существовала система характеристик, о которой он упоминает. Но эта система характеристик, я, кстати, не являюсь ее сторонником, да? Просто объективно стараюсь об этом судить, потому что я не являюсь сторонником, и сам когда-то из-за этой системы страдал. Вот. Система характеристик все-таки предполагала, что это не кто-то про тебя, кто-то где-то за углом сказал. Такого рода характеристики, или не характеристики, а сведения, может быть, наверное, хранились в каких-нибудь архивах ГБ, так сказать, там, где, так сказать, собираются вот эти вот доносы от стукачей там, и тому подобного, которые, кстати сказать, существуют во всех обществах и особенно развиты и популяризуются именно в Соединенных Штатах. Так сказать, как бы в расцвете демократии. В Европе даже как-то это мнение принято. А там, вот, насколько можно судить об отзывах людей, там побывавших и в этой системе поварившихся, которых сейчас много в интернете, там как бы стучать это не только престижно, это твой как бы общественный долг. Вот если ты не стучишь, то ты какой-то неправильный, да, человек. Это так, к вопросу. О. Что же касается характеристик, то характеристики они принимались всегда коллективными органами. То есть, будь то там комсомольская организация, бюро комсомола, там, еще там чего-то, партком, там, в общем, какие-то, это был некий коллективный такой труд, и причем он проходил несколько ступеней. То есть, вот сначала там в своей организации обсуждать, она принимает какую-то характеристику, потом на более высоком уровне, потом еще на более высоком уровне, ну, в зависимости от того, какая, так сказать, требуется в конкретных обстоятельствах. И это означало, что, в общем-то, за этот коллективный, как бы, труд, во-первых, это происходило очно, а не где-то там за твоей спиной. И, во-вторых, в общем-то, ты имел что сказать по этому поводу, если тебе давали не ту характеристику. И во всяком случае, если там что-то явно какой-то бред писался, то как бы ее, так сказать, обжаловать там или еще какими-то способами на это воздействовать. То есть не было каким-то таким, знаете, кулуарным, заспинным действием, которым, собственно, сейчас является вот весь этот агентурный стук, который собирается там по соцсетям, так сказать, ну, в общем, по американскому образцу, так как это делается. Так что я не считаю, что это было специально самой, так сказать, порочной частью, что называется, советской системы. Хотя, еще раз подчеркну, я ее не поддерживаю и не одобряю. Я сам с этим сталкивался, и как бы мне не нравилась эта система, скажу честно. Она нам досталась в какой-то исторический период, в советское время продолжала развиваться. Я не считаю ее какой-то правильной и все. Но должен объективно подчеркнуть, что это отнюдь не то, о чем говорит и пишет Милов. Отдельно хочется сказать про цензуру, тоже довольно смешно. Действительно, был главплит, была цензура и так далее, но сразу хочется подчеркнуть две вещи. Первое, цензура есть и сейчас, и мало кто сомневается в ее наличии. Причем не только цензура, но и сама цензура, в которых ты уже знаешь, какие вещи тебе лучше не говорить, чтобы не быть вышвырнутым с работы. Примеров тому огромное количество, даже не буду их всех упоминать сейчас. Кроме того, вот второй момент довольно забавный, это он относится к концу 80-х годов, когда вот в рамках начавшихся ускорений гласности было такое движение, что с полок сняты вот фильмы, как бы запрещенные советской цензурой. Я помню, как многие режиссеры, вот сейчас такой был режиссер Полока, который, значит, эти фильмы на показах в кинотеатрах, в некоторых, на которых стекалась публика, потому что интересно было же все-таки. Опять же, кино тогда было немножко другое отношение, чем сейчас. А приходили с интересом, там покупали билеты, вот слушали о том, как его, так сказать, заслуженное произведение там оказалось на полке. Общее впечатление от просмотра некоторых из этих произведений, потому что я не все видел, но я сначала ходил на такие просмотры, потом перестал. Правильно поставили. То есть мура это была, в общем-то, по уровню советского кино того времени. И дело даже не в том, что это, так сказать, идеологически или неидеологически выдержано, а просто это был, ну, условно говоря, кинохлам в той или иной степени, который, в общем-то, сняли с массового просмотра в кинотеатрах, чтобы, во-первых, люди не плевались, а во-вторых, чтобы у этих кинотеатров была хоть какая-то касса. Вот. И, в общем-то, поставили их на полку совершенно заслуженно. И это, кстати, отмечается и по многим отраслям деятельности, не только по кинематографу. Поэтому я думаю, что претензии в адрес советской цензуры, на мой взгляд, не обоснованы в том, что она все время, так сказать, что-то прогрессивное душила. Она, так сказать, через нее не проходила масса тех вещей, которые действительно не стоили того, чтобы в них государство вкладывало деньги. А государство в них эти деньги изначально вкладывало. Да? Потому что и этот самый, те же самые фильмы снимались не за счет продюсеров, а за счет бюджетов, выделенных государством. Но просто если этот вещь оказывалась не, скажем так, недостойной, вот, то оно предпочитало дальше, так сказать, это ярмо не тянуть и не вкладывать деньги в просмотр, а просто снять, так сказать, с дальнейшей растраты ресурсов. Как-то бывает, допустим, ну, я не знаю, с неудачными конструкторскими разработками. Вот у нас как бы вполне открыто и, так сказать, открыто обсуждают, что, допустим, создали какую-то модель самолета там, или танк, я не знаю что. Ну, вот в основном это по военной технике. Ну и дальше они в серию не пошли. Можно сказать, что их зацензурировали? Нет, ну, потому что оказалось неудачно. Вот примерно ту же роль выполняла в данном случае цензура. Что касается, так сказать, вот этих вот произведений, про которых он упоминает еще, мало, всякие запрещенные группы, музыка, так сказать, там и прочее. Ну, что хочу сказать. Во-первых, конечно, имея сейчас цензуру, вот, реальную цензуру советского образца, очень многое из того, что мы, так сказать, на нас льется беспрестанно, включая и Первый канал пресловутый и остальное, очень многое хотелось бы просто запретить прямо с самого начала. Потому что это, ну, какое-то развращающее мракобесие и полный бред, который сегодня под флагом, так сказать, свободы творчества выливается. Характерно, что при этом существующая цензура, та, которая реально есть, не позволяет доносить до вас вот те точки, ту точку зрения, которую я, допустим, вот даю в своих передачах. Да? Через широкие средства массовой информации, заметьте, ни в каком виде, ни в моем, ни в кого-то, так сказать, мне подобно, потому что я не одинок, да, в этой точке зрения. То есть цензура-то реально существует, вот, но вот то самое, так сказать, гнилое и развращающее, как бы, общество, что на нас льется через вот эти телеканалы, она как раз не пресекает, а вот в то время было как бы наоборот, да. Поэтому говорить о том, что вот, цензура совсем по себе это в этом смысле плохо, я бы не стал, не говоря о том, что вот все те запрещенные рок-группы, которые тогда существовали, вот подумайте, много ли из них вот, вспомните сейчас. Ну, какие-то остаются на слуху, там, типа «Аквариум», тот же «Цой». Вот. Но в остальном своем они были, в общем-то, такие вот фрагменты минутки, которые как бы пролетели тогда, для многих были очень привлекательны, потому что это был какой-то, знаете, что-то вроде глоток свободы из того, что было запрещено. Вот было раньше запрещено, а сейчас можно, ой, надо на это походить, посмотреть. В итоге это не пережило испытание временем. И поэтому, на мой взгляд, оно никакого вреда культурному развитию страны не несла, в отличие от той самой, тех самых дипломатических, демократических перемен, так называемых, поводником которых выступает господин Милов. Еще раз делаю перерыв, потом буду заканчивать.